новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 7 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете через телеграм-канал. Вы пишете через телеграм-бот, а вот слушаете и смотрите нас через телеграм-канал «Радио Говорит МСК», через YouTube-канал «Говорит Москва», а также ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов нам обещает Яндекс в 5 вечера, а потом 6-бальные пробки, 2 часа. Но вот удивительная история. Мы следим за пробками, за прогнозами пробок не только, как это делает Яндекс, но и как делает Центр организации дорожного движения. Так вот, ЦОДД сегодня обещает намного более насыщенный пробками вечер. Там говорят, что в 6 и в 7 вечера будут не 6, а 8-бальные пробки. Это тоже надо иметь в виду, когда вы планируете вечерние разъезды по городам. Улицам. Прямо сейчас главные проблемы, которые видны, это бордовый цвет на выезде по Щелковскому шоссе. Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. Это многокилометровая пробка на внутреннем третьем кольце от Беговой в сторону проспекта Мира. Это проблемы на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также пересечение Московской кольцевой автодороги и Новой Риги. Во все стороны здесь большие пробки.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Миноборнауки анонсирует увеличение расходов на фундаментальную науку. Говорят о росте на 21%. Что даст такое увеличение? Первая тема. Вторая. Вчера президент Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Юбилей будут отмечать в 2026 году. Как это объяснить? Часто ли подобное бывает? И что за мероприятия проводятся в рамках подобного рода празднований? Вторая тема минут через 10. Срочное сообщение. В Астане готовится к предстоящему в ноябре государственному визиту Путина. Считают это знаковым событием. Так говорит президент этой страны Токаев. Он сегодня встречается с Сергеем Лавровым. Его цитирует не только ТАСС, но и агентство РИА Новости. Тем временем на ленте агентства РИА Новости появилось еще одно срочное сообщение. В Германии арестовали американского гражданина, который подозревается в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните в прямой эфир без предварительного отбора по номеру 7 3 7 3 94 8, код города 495. Если вы набрали этот номер и вам кто-то ответил, значит, вы уже в прямом эфире. Будьте к этому готовы. Первая тема. Миноборнауки анонсировало увеличение расходов на фундаментальную науку. Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, бюджетное финансирование вырастет в 2025 году на 21%. В конкретных средствах это примерно 77 миллиардов рублей. Настолько будет превышение финансирования по сравнению с 2024 годом. Основное увеличение идет как раз по разделу «Фундаментальные научные исследования». Рост расходов заложен, как сообщается, и на прикладные научные исследования. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин с нами на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что дает такое увеличение науки?
Ну, прежде всего, это дает активный старт на будущее, потому что фундаментальная наука – это такой крепкий и мощный фундамент для развития в целом науки, а эту задачу поставил президент. Поставил президент довести финансирование в целом науки до 2%. На уровне развитых стран. Причем, что очень важно, довести там минимум до 50% объем финансирования за счет внебюджетных источников. А с точки зрения фундаментальной науки, последние 3 года она не финансировалась. Еще раз подчеркиваю, это крайне важно, потому что это и есть основа всех будущих достижений, которые имеют прикладной характер, то есть которые используются в производстве, там, в сельском хозяйстве и так далее.
Скажите, но 21% или 77 миллиардов рублей, это кажется, учитывая особенно инфляцию, цифрой небольшой. Особенно теперь, когда вы сказали, что в последние годы вот это самое фундаментальное научное исследование почти не финансировались.
Нет, финансировались, но было падение. Я хочу вот это подчеркнуть. Они финансировались, но было падение. А вот этот активный старт, он и дает как раз задел на будущее, поскольку, подчеркиваю, фундаментальная наука является основой развития в целом науки и любого производства, и любого развития, и технологического старта, который крайне важен и нужен нашей стране. Причем вы должны понимать, что это финансирование идет не только на сами разработки, но на и уровень заработных плат тех ученых, которые работают в этой сфере. А мы прекрасно понимаем, что вот тот отток с учетом недофинансирования науки, который происходит из этого сектора, из сектора фундаментальной науки, он дает глубочайший задел на будущее, а значит, никакого развития не могло бы происходить в принципе. А сейчас я уверен, что это даст такую твердую основу в работе тех же ученых, которые работают вот именно в этой сфере.
Вы говорите, дважды уже сказали, это даст возможность старта. Надо ли полагать, что увеличение расходов на фундаментальную науку предполагается и дальше?
Конечно, конечно, в любом случае. Понятно, что в целом, вот вы сказали про инфляцию, есть надежды, и прогноз говорит об этом, что инфляция в следующем году будет там 4,5%, но это по прогнозу Минфина, опять же, подчеркиваю, по прогнозу Минфина. И в дальнейшем, с учетом вот этого корреляции, что 21,4%, вот эта вот разница, она и даст возможность там опережающими темпами в дальнейшем развивать фундаментальную науку. И в дальнейшем, потому что расходы, которые предусматривают в дальнейшем увеличение в 25-м, 26-м, 27-м годах, они также предусматривают рост.
Спасибо, Владимир Сипягин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Что вы можете сказать о финансировании науки в Российской Федерации? Я зашел посмотреть в таблицу данные 2016 года, насколько я понимаю, в процентах к валовому внутреннему продукту, как разные страны финансируют науку. Затраты на исследования и разработки в расчете по паритету покупательной способности. Так вот, в процентах к ВВП Россия 1,1%. Больше, чем Россия. Максимальная цифра – это более 4% ВВП у Республики Корея. Больше 3% тратят на науку Тайвань, Швейцария, что еще? Швеция, Австрия. Почти 3% – это у Германии. Япония чуть больше 3%. Соединенные Штаты Америки – 2,74%. Что сейчас? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Одно время говорили о том, что ученые от нас разъезжаются, потом говорили, что ученые часто даже возвращаются в Российскую Федерацию, чтобы продолжать разработки здесь. Вот теперь планируется еще увеличение расходов на фундаментальную науку, но при этом, впрочем, надо все-таки обращать внимание, что в условиях высокой инфляции рост на 21% это, наверное, не самый большой рост, который мог бы быть. Средств при этом выделяется почти на 77 миллиардов рублей больше по сравнению с 2024 годом. Основное увеличение идет как раз по разделу фундаментальные научные исследования, но отдельно сообщается, что рост расходов заложен и на прикладные научные исследования.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Бывшему хоккеисту Дацюку запретили строить гостиницу в центре Екатеринбурга. Ссылаются на запрет со стороны археологов. Немецкий режиссер и актер Тиль Швайгер замечен в аэропорту Минска, как тут написано, без костылей, которыми он пользовался в последнее время из-за проблем со здоровьем. Несколько месяцев он, по сообщению газеты «Бильд», боролся за жизнь. В апреле он попал в больницу с сепсисом. Его нога, как сообщается, находилась под угрозой ампутации. Теперь вот РИА Новости со ссылкой на газету «Бильд» пишет о том, что в Минск Тиль Швайгер приехал без костылей. Следующая тема для обсуждения – это вчерашний указ президента Владимира Путина, о котором стало известно вчера. Он подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Юбилей будут отмечать в 2026 году и, как сказано, на государственном уровне. Руководить подготовкой мероприятий будет оргкомитет под председательством лидера Государственной Думы Вячеслава Володина. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это неожиданный указ по поводу государственного уровня празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского, или так обычно бывает?
Ну, если честно, то для меня это достаточно неожиданно, но мне кажется, это все, что называется, по делу, потому что действительно Владимир Вольфович Жириновский — это не просто даже тяжеловес постсоветской политики, это один из толпов и родоначальника, как я сказал, современной политической системы. И, ну, наверное, этот указ действительно фиксирует его, ну, такой вот фундаментальные заслуги, что называется, перед страной и перед обществом.
Подождите, вы говорите о Жириновском как столпе системы, но его партия никогда не была у власти. Она всегда, то есть большими процентами тоже, наверное, хвастаться не может. Тогда в чем его заслуги?
Ну, он всегда как раз умел, как раз это тоже большое мастерство, выступать вторым номером, да, что называется, а в некоторых случаях и третьим номером. Начиная от выборов президента Российской Федерации 12 июня 1991 года и кончая, ну, уже выборами в Государственную Думу при Владимире Владимировиче Путине, да. И в этой ситуации он, с одной стороны, заявлял достаточно интересные и иногда смелые инициативы, которые воплощались зачастую партией власти и властью в перспективе, да, тоже его, как бы, такая, знаете, был такой, скажем, человек, который, которому принадлежал целый ряд, я говорю, инициатив и каких-то идей, да, которые действительно были необходимы для страны, и в какой-то момент они казались слишком смелыми, а то и завиральными, но потом, как показывало время, действительно проявлялось чувство, действительно, чувство перспективы, да, Владимира Вольфовича, и он действительно многие инициативы угадывал и предугадывал развитие ситуации.
Что такое отмечать юбилей на государственном уровне? Это какие-то особенные мероприятия, это какой-то особенный, как это сказать, ну не знаю, накал, напор страстей, что называется, много мероприятий, шумные мероприятия, что это будет?
Я думаю, будет это действительно целый ряд мероприятий, достаточно посмотреть на состав оргкомитета по подготовке к празднованию, да, чтобы увидеть, что оно предполагает и целый ряд.
Алло. Попробуем еще дозвониться. Юбилей каких выдающихся людей празднуют на государственном уровне? Можно примеры, говорит Елена. Виталий, при жизни над Жириновским смеялись. Он предлагал в радиоэфире смыть водой Стамбул. Сейчас уже мем со своими предсказаниями. Григорий, в 93-м году Россия, ты сошла с ума и победила на выборах ЛДПР. Ну как, о какой победе на выборах ЛДПР можно говорить? Продолжаем. Попытка номер два с Александром Шатиловым. Александр Борисович, прервались.
Да, извините, пожалуйста.
Ничего.
Я думаю, что достаточно посмотреть на состав оргкомитета по подготовке к проведению празднования, да, чтобы увидеть, что предполагается целый, ну, комплекс мероприятий, причем как таких ритуальных политических мероприятий, так и мероприятий неформальных, мероприятий в средствах массовой информации, да, на уровне образовательных учреждений. В общем, тут, на мой взгляд, действительно, это может стать своего рода даже, ну, таким, как говорится, ну, как это, не образцом для дальнейших каких-то вот, ну, такого рода событий.
Елена как раз, пока мы с вами восстанавливали связь, прислала вопрос, а есть какой-то пример, чтобы имя другого человека вспоминалось, когда его юбилей праздновали на государственном уровне? Первое, что приходит на ум, кажется, Примаков, но было ли такое?
Ну, таких масштабных мероприятий, конечно, не было, ни с Примаковым, ни с Ельцином, ни с кем-либо еще из там постсоветских деятелей. Даже, если честно, ну, разве что какие-то аналогии иногда с советским временем, то здесь обычно, ну, совсем первых лиц праздновали так масштабно, а, скажем, типа там советские праздновали там к юбилеям Владимира Ильича Ленина, да? Ну, вот таких масштабных праздников и, извините, таких-то торжеств, да, в честь, ну, недавних политиков, ну, честно говоря, таких не припомню вариантов.
Спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение, опять интересное. Дугин призвал СМИ принудительно писать о хороших вещах в дружественных России странах. Но мы не про Дугина, мы сейчас про Владимира Жириновского, юбилей которого в 2026 году, как теперь сказано в указе президента России Владимира Путина, будут отмечать на государственном уровне. Ваше сообщение... Будет красный выходной, юбилей Пахмутовой, вы думаете? Будет красный выходной день, это Игорь 580-й, не думаю. Женщину-депутата ведь таскал в Думе за волосы, показал образцовый пример парламентской деятельности. Это Макар 565-й. Елена, Жириновский немало глупостей наговорил в свое время на глазах у всего честного народа. Женщин вообще не уважал и не скрывал этого. Непонятно, если так не праздновали, Виталий говорит, за что, за какие подвиги Жириновскому такая осанна, которую при жизни воспринимали как популиста. Жириновский участвовал в Совете по принятию решения по возвращению Крыма, напоминает 768-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, конечно же, можно праздновать праздник Жириновского, причем средства выделять на это, только не повышать плату, в смысле, пенсию пенсионеров. Вот это выброшенные деньги. А на Жириновского, да, конечно.
А вам кажется, что празднование Жириновского, если тратить на это деньги, то это будут деньги выброшенные?
На Жириновского? Нет, наоборот, я же вам только что сказал, что это...
Но мы же с вами разговариваем, и, как мне кажется, вы шутите.
Ну, вы знаете, у нас вся страна шутит и по любому поводу.
Так я как раз поэтому и предлагаю хотя бы вам говорить серьезно. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну, я считаю, в принципе, как вариант, инициатива неплохая, но можно назвать один из вузов каких-нибудь больших в честь него.
Один из вузов уже, насколько я понимаю, именем Жириновского назван.
Ну, уже есть, да?
Да.
Вот. Ну или там проспект, образно называется, потому что такие большие лица все-таки должны как-то, у нас действительно, да, как сказал эксперт, давно не менялись, нигде так широко не как это менялось.
А вот ради чего? Вот видите, предыдущий человек, который пытался это обернуть в шутку, но он все-таки как бы намекал, что это деньги, которые зря расходуются, лучше бы на пенсии.
Ну, это было... Нет, понимаете, это можно, если то, что касается бюджета и социальных выплат пенсионерам и так далее, можно поставить, знаете, пенопластовые светофоры завтра заменить, да, асфальтные дороги заменить. Ну, да, все можно сэкономить до предела. Ну, так же тоже нельзя.
Понятно. Не очень понятно просто, а почему вот это необходимо? По Каспию вроде как ходит теплоход Владимир Жириновский, это Виталий. Григорий вспоминает, что есть вуз по изучению внеземных цивилизаций. Вы правда так? Я вот не помню имени Жириновского. Я помню, что вуз какой-то есть, но вот так ли он называется? Может, лет 50 все-таки подождать? Это Андрей 874-й. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Был такой не менее известный государственный деятель, как директор цирка Юрий Никулин. Я думаю, тоже было бы неплохо объявить праздник какому-нибудь его юбилею.
Ну, так тогда, по какому принципу вы подбираете? Ведь кроме Никулина и Жириновского было много известных людей.
Ну вот мне почему-то Никулин запал. Вот клоун Никулин, и он же директор цирка.
Ну и почему? Народ, знает, вот, как раз вот мой-то вопрос. А почему именно он? Вы говорите, ну как-то он.
Вот запал. Весь народ любит.
Понятно, спасибо. Никакие названия улиц никакой пользы не приносят. Люди, они либо остаются в памяти, либо нет. Это 717-й. Сейчас начнут приписывать ему заслуги, которых не было. На самом деле, кроме эпатажа и бойкого языка, в нем ничего не было, уверена Елена. Вуз мировых цивилизаций Жириновского. Вот так больше похоже на правду. Спасибо, Костя. Как Примаков или Черномырдин хотели как лучше. Этот 717-й вспоминает других людей. Институты мировых цивилизации имени Жириновского есть в начале Ленинского проспекта. Виталий говорит, а был, например, не князь Ярослав Мудрый. Почему тогда не организовать почести в течение года его? Пусть марку выпустят, пишет 717-й. Красивую или квартблок? 717-й. Понятно, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно же, и Примаков достоин подобных почестей. Но я во второй половине 90-х годов, чуть больше года, работал в аппарате у Владимира Вольфовича. Ну, человек очень, очень интересный. Он принципе, интеллектуал. И когда был моложе, это вот знал несколько языков, и турецкий, и французский, и очень любил встречаться с делегациями из разных стран. Ну, это человек достаточно умный, такой живой, интересный. На самом деле, ну, сложно здесь сказать.
Ну, вот смотрите, тем более, как человек, который с ним работал, вот представьте себе ситуацию. 2026 год, надо как-то отпраздновать. Как? Чем?
Очень, очень сложно сказать. Да, это апрель, 25 апреля 26-го. Ну, это должны быть... Ну, мне сложно какие-то особенные предложения. Наверное, вот все эти мероприятия и ЛДПР, и в рамках Госдумы, наверное, так. Ну, просто сейчас, видите...
Не, ну, просто поставить какую-то постановку на основе книжек Жириновского вряд ли. Собрать народ и прочитать, что писал Жириновский, вряд ли. Что это может быть? Я не понимаю.
Мне тоже сложно сказать. Может быть, что-то связано именно с его таким вот наследием интеллектуальным. У него там больше 50 томов. Может быть, какая-то, кстати, научно-политическая конференция. Вот что-то в таком плане.
Потому понятно. Сейчас... Понял, да, спасибо. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Вадим Подольск. Я очень сожалею, что умер, ушел из жизни. Это замечательный человек. Я сейчас даже не смотрю ни Соловьева, никого. Для них сейчас эти вот все выступают, политологи, эти обормоты какие-то. Вот мне, наверное, лучше бы, если бы с тюрьмы бы выпустили бы кого-нибудь, пускай он рассказал про жизнь вообще.
А Жириновский что мог рассказать вам за про жизнь в тюрьме? Вряд ли.
Нет, нет, он вообще мог все рассказать. Вот. Но я вот рад, что в свое время в Подмосковье подписывал, свой паспорт носил за Жириновского в октябре в Подольске, я имею в виду. Это человек драгоценный.
А почему он драгоценный? За что вы его так любите?
Не знаю, но сейчас вот я смотрю телевизор, вот только заставку первого, и все, и военные действия.
Да ладно, не про сейчас, нам как раз бы разобраться, за что вы любите его тогда.
Понимаете, вот настроение какое-то, я его ждал всегда, на всех программах, у меня много записей его, у меня пишущие DVD уже, вот я вот эти прям множу, записи это DVD-дисков, вот, и стараюсь раздать.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, только вас плохо слышно.
Я бы хотел пару слов сказать про Жириновского.
Давайте, у вас 30 секунд.
Я хочу сказать, тут все очевидно и понятно. Жириновский – олицетворение патриотизма, причем в такой форме, очень яркая и активная. Только поэтому его сейчас привлекают. Нужно опять очередная стрелка. Наше положение очень даже непросто.
Жириновский был патриотом, и поэтому его надо вспоминать. Он был остроумный, пишет 717-й. Мне повезло, я два раза разговаривал с ним в вашем эфире, пишет 768-й. 659-й Елена, можно юбилейный рубль с Жириновским выпустить. Пусть лучше все-таки пенсию увеличат, пишет 717-й. Назовут это, к примеру, прибавкой имени Владимира Жириновского. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 ноября, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Вы пишете нам через смс-портал или через телеграм. Звоните в прямой эфир без предварительного отбора. А смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что происходит на московских дорогах. Прямо сейчас, напомню, Яндекс обещает нам 6-бальные пробки сегодня вечером. Центр организации организации дорожного движения, предсказывает более серьезные 8-бальные пробки в течение 2 часов. Прямо сейчас 4 балла, довольно много красного. Несмотря на это, смотрим на 3-е транспортное кольцо и видим там затруднения, сплошные затруднения от Лужников до проспекта Мира через запад. То есть, если говорить про внутреннее 3-е кольцо. На Московской кольцевой автодороге обращаем внимание на существенные затруднения от Белой дачи до пересечения с шоссе Энтузиастов или Горьковским шоссе, кому как угодно. Большие проблемы при движении по Ярославскому шоссе внутри МКАД, то есть перед Ростокиным, там существенная пробка, я так подозреваю, километра 2 или 3. И в том же районе проблемы бордового цвета пробка на Московском скоростном диаметре при движении с запада на восток.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В аэропорту Внуково начали проверять торговые точки из-за завышения цен на бутилированную воду. Аэропорт говорит, что он тут ни при чем. А почему все-таки в аэропортах такие высокие цены? Первая тема. Вторая. Из резервного фонда президента для родительских комитетов выделят 1 миллиард рублей. Об этом сообщил первый зам руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. И этими деньгами будут поддерживать инициативы активных родителей по всей стране. Что за новация? Что нужно, чтобы на эти деньги можно было претендовать? Об этом говорим минут через 10. Срочное сообщение по поводу визита в Казахстан Владимира Путина. Лавров делает заявление, что визит этот тщательно готовится на уровне правительства. Встречающийся с ним президент Казахстана Токаев говорит, что это будет, с его точки зрения, знаковое событие. Это все срочное сообщение с лент информационных агентств. Еще одно сообщение, тоже только что поступившее. Суд заключил под стражу бывшего начальника уголовного розыска Петербургского главного управления МВД Колесникова. Дело там о превышении полномочий.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Тут в основном про Жириновского пишут. Наши постоянные слушатели, вот, например, Григорий, до сих пор вспоминает, что Жириновский ему обещал пиджак во время программы «Пиджаки». Когда, соответственно, Григорий там дозвонился и кто-то обещал. Так вот, Жириновский, оказывается, пиджак не прислал, а 1000 рублей под Новый год Григорию таки пришли. Александр 83 пишет, что Жириновский был интересен, когда его слова в Думе лишили. Ну и еще снести памятник Петру, поставить Жириновскому. Это, видимо, шутка такая. Телефон прямого эфира есть, СМС-портал есть и Телеграм тоже. У нас новая тема. Высокие цены в аэропортах. В аэропорту Внуково проверяют торговые точки из-за завышения цен на бутилированную воду. На месте работают, как сообщается, сотрудники Московского управления антимонопольной службы. Написали письмо Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей. Они говорили о возможном нарушении законодательства магазинами и кафе, которые расположены в зоне международных вылетов. Почему? Потому что минимальная стоимость бутылки воды достигала там пол-литровой бутылки, достигала 150, максимальная 350 рублей, при том, что цена на аналогичный товар в магазинах вне аэропорта составляет от 30 до 70 рублей. Владлен Максимов, вице-президент Опоры России по вопросам торговли. Владлен Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока специалисты Федеральной антимонопольной службы пытаются разобраться, почему там высокие цены, может быть, у вас есть ответ?
Ну, ответ простой. Это высокая аренда торговых площадей в аэропортах. Что тут, это, наверное, ребенок каждый знает.
Но тогда почему об этом не знают Федеральной антимонопольной службы? А главное, что они могут с этим сделать?
Ну, я не думаю, что тут что-то можно сделать. Понятно, что нам не нравится то, что вода столько стоит. Тем более, что если мы говорим про, так сказать, зону после досмотра, да, то, значит, воду эту забирают. Соответственно, вы не можете ее пронести, вам приходится ее покупать. Но я тут не вижу, честно сказать, вот, может быть, я там что-то не знаю. Не вижу, что тут может сделать антимонопольная служба, не очень понимаю.
Если, к примеру, мы исходим из того, что там аренда дорогая, тогда получается, что в разных городах аренда должна быть по-разному дорогой, и тогда получается, что где-то в аэропортах вода должна быть не такой дорогой. Но вроде как мы с этим не сталкиваемся. Может быть, тогда это заговор аэропортов?
Ну нет, ну как мы не сталкиваемся? Мы сталкиваемся, я вот по России езжу, летаю очень много. Везде в аэропорту все дорого. Везде все. Поесть дорого, вода дорогая. Вот. Ну, все дорого, это всем известно. Понятно, что в Москве она дороже, чем там в Волгограде, но в Волгограде тоже ненормально дорого, если сравнить с магазином и какими-то уличными забегаловками, все стоит. Что поесть, что там, что-то купить. Вот. Там, я не знаю, условная там какая-нибудь... Это магнитка на холодильник стоит в два раза дороже, чем там где-то, так сказать, в ларьке в городе. Вот. Это некая реальность, она связана с космической арендой в аэропортах.
Ну, вот, когда, там просто как раз в этой связи есть комментарии со стороны аэропорта, где говорят, Внуково всего лишь сдает площади в аренду и не может контролировать уровень цен в торговых точках.
Совершенно верно, совершенно верно. Я с этого и начал, что я не понимаю, что здесь может сделать антимонопольная служба. И где написано, что воду нельзя продавать, там, условно говоря, по 600 рублей. Нам это не нравится, это другой вопрос. И мне не нравится так же, как слушателям, там, так же, как вам. Ну, просто если каждый раз антимонопольную службу посылать, значит, изучать эти вопросы... вместо того, чем ей нужно заниматься и на что не хватает сотрудников, то, ну, не знаю, так сказать, лучше не будет. Это, ну, вот мое оценочное суждение, но я не вижу, что здесь можно сделать. Это некая такая вот реальность. Тогда антимонопольная служба должна заставить аэропорты сдавать поставкам более низким, или сдавать каким-то правильным предпринимателям, которые пообещают продавать нам воду по 50 рублей, значит, по каким-то особым ставкам. Ну, я не думаю, что это хороший путь, к сожалению.
Спасибо. Владлен Максимов, вице-президент «Опоры России» по вопросам торговли. Цены на воду в магазинах, в аэропорту везде одинаковые, что в аппарате, что в ресторане. Вот где сговор, уверен Григорий, 859-й. ДН 84-й пишет, на железной дороге тоже дорого, на стадионах вода дорогая. Виталий, а чем мотивирована высокая цена аренды, Андрей? А пусть они тогда зайдут на АЗС, там как в аэропорту, чего удивляться-то? Вода в Москве стоит столько, сколько и в Архангельске. Вот это я не понял, Григорий. Дальше, 342-й. А что, нельзя кулеры с бесплатной водой поставить? Кто хочет, пусть покупает дорогую. 336-й даже уточняет. А для аэропорта это очень дорого, что ли, самим поставить кулер с бесплатной водой? Еще в вендинговом аппарате и в ресторане стоит это уже понятно. Савелий, 884-й. Инсайт есть. В регионах Крайнего Севера высокие цены на овощи и фрукты. Мол, есть что делать специалистам Федеральной антимонопольной службы. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте. Такой вариант, как с сигаретами, насколько я знаю, вроде цена фиксированная у нас, что-то вроде аналога государственной цены, как раньше, то, в принципе, на воду могли бы тоже сделать не более какой-то суммы установить, и тогда продавцы будут продавать по той цене, которая не более...
А там вообще-то минимальная цена у сигарет.
Да, ну или минимальная, я просто не покупал.
Ну и будет минимальная цена 200 рублей.
Не, ну, соответствует соответствующему статусу воды, допустим, вода за 40 рублей, она там...
Ну тогда, ну смотрите, ну тогда воды не будет.
Ну, этого я не знаю.
Ну а откуда она возьмется? Вот представьте себе, мы с вами по высокой цене арендуем там торговое пространство некое. И нам говорят, а вот этот товар вы для себя невыгодно продаете. Ну мы с вами не будем его продавать.
Знаете, я вот насколько вот помню, в Индии на все книги стоит государственная цена, и там именно книги нельзя продавать, опять же, дороже вот именно того, что... То есть, я говорю, там рыночная экономика, но какие-то сферы они регулируют. Я думаю, что с водой можно так, в принципе, сделать. С жизненно важными.
Хорошо, Виталий говорит, то, что мы воду уподобляем сигаретам, это прямо-таки прорыв какой-то. В аэропорту сигареты не продают, пишет Григорий 859. Это кто-то не про то, что сигареты продают, а про то, что по этому принципу можно было бы реализовывать. МРЦ это максимальная цена, настаивает Александр 662. А Григорий продолжает, но в некоторых аэропортах же можно втихаря воду пронести в зал. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Вы знаете, я удивляюсь наивности, что ли, наших граждан. У нас капитализм давно, господа. Воды вокруг навалом, но вам ее продают, потому что вы ее покупаете. И счетчики у вас по той же самой причине стоят. Потому что вы готовы за это все платить. Скорее всего, это правильно, с одной стороны, если начать рассуждать о том, что, ну да, оборудование, там, затраты туда-сюда-обратно, все это понятно. Но я очень сомневаюсь, что цена вот этой воды соответствует затратам. Поэтому, что можно сказать, удивляться тут нечему. Не хочешь, не покупай, собственно. Вот и весь капитализм.
Вот это только отсылки про капитализм мне нравятся. При социализме вода тоже денег стоила. Будет не вода питьевая, а жидкость для питья, но стоить она будет уже 600. Опреснить кубометр соленой морской воды стоит 50 центов. Почему у нас пресная вода по цене бензина? Не знаю. Наценки на товар не должны быть дороже какого-то процента. У нас же есть такое постановление для торговли. Но вам-то как раз говорят о том, что это все связано с высокой арендой. И поэтому наценка на товар в данном случае не принципиальна. Ведь там будут заложены все затраты того, кто эту воду продает. А, собственно, маржа, те деньги, которые он на этом зарабатывает, будут небольшими, не дороже, как вы говорите, какого-то процента. Когда надо капитализм, когда надо государственная монополия, кручу, верчу, запутать хочу, пишет Виталий. Затраты копейки, поверьте, просто копейки, пишет Андрей 792, который, видимо, арендует несколько магазинных площадей в каком-нибудь из аэропортов. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, во-первых, у нас в стране вроде бы свобода договора действует, да, с исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством. И если мы свободно заключаем договор о том, что вы готовы приобрести мой товар, например, воду, в данном конкретном месте и в данное конкретное время за 1 000 000 рублей, то, ради бога, покупайте. Это первое. Второе, что касается антимонопольной службы. Ну, тогда я бы рекомендовал также проверить еще буфеты театральные. Там-то вообще кошмар, что творится. Коньяк там видели по каким ценам? Вот. И, наконец, что касается непосредственно аэропорта. Действительно, там довольно высокие ставки аренды, но они не сильно выше, чем, например, в самом центре Москвы. Это я вам говорю как предприниматель, который с этим сталкивался. И таким, там довольно сложная логистика, то есть туда что-либо внести, это целая история, да, внутрь аэропорта, потому что все эти товары проходят проверку, точно так же, как мы с вами, когда проходим в аэропорт, мы проходим все проверки, и товары, только они просто там, что называется, с черного хода, но они тоже все эти процедуры проходят. Это, естественно, накладывает отпечаток на цены. И, естественно, что единственная причина, почему там стоит вода столько, сколько она стоит, это потому, что вы там лишены выбора. То есть вы в любом случае, если захотите пить, вы будете вынуждены купить там воду, и никуда вы не денетесь. Это такая своего рода монополия территориальная. И поэтому, в общем, наверное, есть определенная логика, что антимонопольная служба немножко возбудилась по этому поводу. Но и таких объектов много, понимаете, это еще там и театры, и кинотеатры, и так далее, и так далее. Вот, поэтому тут есть прям над чем подумать, наверное, как-то это надо...
А главное, есть много чего поделать людям из Федеральной антимонопольной службы в этой логике. 7373948, прошу.
Добрый вечер, Руслан Красногорцев. Смотрите, я иду своей водой запечатанной, могу ее еще в пакет дополнительно запечатать, и у меня ее отбирают. Какое право они вообще имеют у меня?
Потому что такие правила. Ну вот давайте это мы хотя бы не будем обсуждать. 7373948. Это правила безопасности. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Вот вопрос, наверное, такой, что почему бы аэропорту Внуково в этом случае не поставить диспенсеры, вот эти автоматы по продаже воды? И тем самым автоматически все остальные предложения вынуждены будут снизить свои цены.
А ему-то, подождите, а он что, в этом заинтересован? Ради чего он это будет делать?
Ну, ради того, чтобы пассажиры у него от жажды не страдали, с ума не сходили.
А обычно, то есть именно так это все происходит? Нет, просто вот аэропорт работает, самолеты прилетают, там кто-то торгует водой, к примеру, и тут вы говорите такое, а вот это ты, аэропорт, должен продавать сам. Причем дешево. Почему?
Ну, смотрите, у нас же есть в магазинах продуктовый набор, вот социальная корзина, да, для которой устанавливаются цены. Но ведь вот в замкнутом пространстве, когда человек прошел там весь контроль, может, и с детьми, понятно, что он выбежит там и 3 километра пробежать до магазина, он никак не может за водой по нормальной цене. Почему бы не определить вот этот перечень товаров, там какой-нибудь шоколад?
То есть жизненно важные товары в аэропортах. В Пулкове с маленькой 100-граммовой бутылочкой пропускают, а в Сочи отнимают. Везде свои правила досмотра, не понимает 859-й. Скучает народ по социалистической халяве. А как голосовали за Ельцина, помните, всех с праздником? Да, кстати, сегодня же день Великой Октябрьской социалистической революции. Но по поводу социалистической халявы в аэропортах тоже ее не было. Давайте все-таки тоже зазря-то не говорить. В некоторых аэропортах есть бесплатные поилки. Подходишь, нажимаешь и пьешь. Я так, во всяком случае, пил в аэропорту Бахрейна, пока ждал самолет в Катар. Ну вот, то есть есть что делать аэропортом в этом смысле. И, может быть, даже не столько Федеральной антимонопольной службе, сколько аэропортом. Ну, пусть там будут поилки. Что мешает это сделать, совершенно непонятно. Татьяна говорит, во Внукове есть автоматы для продажи воды. Она дешевле той, которая в кафе, в 2 раза.
Говорит Москва.
Поток. Из резервного фонда президента для родительских комитетов выделят 1 миллиард рублей. По словам Сергея Кириенко, это таким образом будут поддерживать инициативы активных родителей по всей стране. Конкурс уже объявлен в сентябре. Уже есть более 6 тысяч заявок из больших и малых населенных пунктов. От 500 тысяч до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов и идей получат тысячи родительских комитетов по всей стране. Есть такая история. Теперь же у нас есть родительские комитет национальный. Так вот, есть такая история, что будет целый 1 миллиард рублей выделен, который в итоге будут раздавать по обычным родительским комитетам. От большого города до маленького. Опугужуются, пишет 768-й. Не знаю, родительские комитеты обычно тратят деньги на то, что нужно их детям. И в этом смысле, наверное, погружеваться на возможности не будет. Могли бы ведь жить на деньги от штор, пишет 618. Ну вот да. Лариса Павлова, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Называется родительский комитет. Лариса Октябристовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а что это за новация такая? Ведь раньше, по-моему, для родительских комитетов выиграть деньги, да еще президентские деньги, было невозможно.
Да, это правда. Это совершенно новая инновация, которая, можно сказать, всколыхнула общественность родительскую. Но надо сказать, что новации, они всегда требуют определенной отработки и прежде всего технических возможностей оказания вот такого большого материального влияния в школьные советы. Это достаточно ограниченная, ну, так сказать, программа. Поэтому что вас именно интересует?
Смотрите, что нужно, чтобы на эти деньги претендовать? Или все, поезд ушел, комиссия подводит итоги?
Да, вы понимаете, комиссия – это дело не самое главное. Самое главное, что в законе вообще сама по себе вот эта идея, она просто привела общество в шок. Как так школьные советы, именно школьные советы, могут получать такие вот субсидии от государства. И многие ринулись, что называется, в бой. Но тут проблема вся в правовой стороне, в статусе школьных советов. Ведь для того, чтобы реализовать какую-то программу, которую изберет вот эта вот комиссия, надо иметь определенный юридический статус, чтобы эти деньги пропустить, скажем так, и отчитаться за них. Как будет действовать эта программа? Пока не ясно. Ее авторы, те, которые хотят реализовать предложение президента, до конца еще не доработали. Я думаю, что это просто проблема всех новых инициатив, которые требуют осмысления окончательного. Потому что давайте вернемся к школьному совету. Именно школьные советы должны получать деньги по программе президента. А что такое школьный совет? Это такая общественная структура, созданная в рамках определенной школы, которая не имеет юридического статуса, которая не имеет своей администрации. Поэтому в законе не прописано, каким образом вот эти вот деньги будут проходить к школьным советам. Сейчас чем занимаются школьные советы? Ну, это внутренние школьные дела. Избранные родители в школьный совет там. Ну, те, кто избрался, решают вопрос, что питание, пропуски в школу, безопасность школы. Ну, какие-то внутришкольные, может, конфликты. Например, возможно решать вопрос, участвовать в решении вопроса внедрения школьной определенной программы. Но где бухгалтер? Где то лицо, которое может эти деньги получить и реализовать? Возможно, это будет делаться через договоры со школой, через внесение, может, каких-то изменений в школьные уставы, что эти деньги будут получаться школой и могут реализовываться только на программу школьных советов. Как это будет проходить, пока никому не ясно. И даже тем, кто выиграет, чьи программы выиграют в этом вот мероприятии.
А еще, поэтому, если да. Коротко, скажите, миллиард рублей – это много или мало по всей России?
Конечно, это много. Таких денег никогда не было. У школьных советов вообще не было денег. Это общественно-государственное устройство. Лет 20 назад эта тема очень обсуждалась в обществе. Управление школой – государственно-общественное устройство. И вот эта вот идея, она нашла воплощение в предложении президента выделить такую огромную сумму.
Спасибо. Лариса Павлова, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Непонятно пока, как, собственно, претендовать и, главное, потом, как потратить эти деньги, когда и если они будут выиграны. Ирина, давайте не преувеличивать, тут целый триллион, где бухгалтер, тут целый миллиард. А миллиард и триллион – это сильно разные деньги. Если поделить на все школы, то вот если взять, что каждая школа получит по миллиону рублей, к примеру, да, то есть это всего 1000 школ. На всю страну. Всего 1000 школ. Поменьше 500 тысяч. Соответственно, как вы понимаете, немножко больше. Но не каждая, далеко не каждая школа. Мы собирали деньги в классе, чтобы воду детям покупать, пишет 859-й. Хорошо бы выделить немного на модерацию родительских чатов, пишет Валерий 318-й. Деньги на модерацию родительских чатов? Это какой-то запредельный вариант развития родительских комитетов. Понятно, что должен быть юридический статус родительского совета, как у моего друга, пишет Вадим 978-й. Миллиард рублей выдадут родительским комитетам из резервного фонда президента Российской Федерации. Минимальный, насколько я понимаю, минимальный порог выплаты 500 тысяч рублей, максимальный 2 миллиона рублей. Несколько тысяч школ в результате эти деньги получат. Такого не было никогда, это подтвердила только что Лариса Павлова. Был бы рубль, другое дело, отдали бы без разговоров, не жалко. Это же сколько штор можно купить на миллиард рублей, пишет Виталий 618-й. Всю Москву можно зашторить. Да вот все-таки давайте опускаться на уровень школы. Школа получает от 500 тысяч рублей до 2 миллионов. А тут уже штор не так много можно купить. Хотя, в общем, если говорить про шторы, то одной школе, наверное, все-таки таких денег на все шторы-то точно хватит. В России 40 тысяч школ. Ну вот видите, каждая, значит, 20-я, каждая 30-я школа будет получать в результате вот такие деньги. Это про 40 тысяч, это Татьяна 590-я пишет. А Григорий говорит, ну теперь уже что, время другое, шторы-то за бюджет покупают. 7373948, телефон прямого эфира. Но как бы то ни было, деньги появляются. Много вопросов с ними вместе появляется тоже, и большинство из них только что перечислила председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет Лариса Павлова. Деньги выделяют, вопросы возникают, миллиард рублей будет выделен. Поступило более 6 тысяч заявок из больших городов и малых населенных пунктов. Понятно, что почти все они, ну, то есть половина их, как минимум, видимо, будут удовлетворены. От 500 тысяч до 2 миллионов рублей получат 1000 родительских комитетов по всей стране. Далее новости.